Я хочу коснуться нашей главе одной темы. Она очень важна, очень понять какие-то вещи в нашей главе. Она, конечно, очень важна понять нашу пасхальную трапезу, седер. Известно, что реально начало выхода из Египта началось в полночь, когда египтяне были поражены казнью первенцев. Но реально они вышли днем. Но реально, когда они получили от фараона отпускные, он бежал и искал Моше Рабейну, и сказал, что уходите, все, отпустил их. Это было ночью после смерти первенцев. И если бы мы каждый год отмечали или праздновали освобождение, то, вообще-то говоря, почему бы не сделать пасхальный седер после полуночи? Мы выходили из Египта, так надо сделать время выхода, время освобождения. Мы же делаем пасхальный седер именно до полуночи. Надо кончить кушать эфекаман до полуночи. Вопрос меня когда-то очень занимал, наверное, вопрос, почему это так. Более того, задам еще один вопрос. И этот вопрос, на самом деле, ответ является ответом на первый, но пока это еще вопрос. Мы видим, что и пасхальная жертва, которая приносилась в Египте, она была тоже до выхода из Египта, до освобождения. И вообще, мы немножко глянем нашу главу. И очень поразительная вещь. В этой главе началось буквально дарование Торы нашему народу. Если мы еще помним Раши, первый Раши на начало Торы, за вопрос, почему Тора начинается с Брешит, а не начинается с нашей главы, где говорится, что этот месяц для вас первая глава начала месяца. Это просто Раши. Говорит, Раши, совершенно очевидно, что начало получения Тора нашим народом началось именно тогда, когда Всевышний заповедовал нашему народу через Моше, это освящение лунного месяца. Это было до выхода из Египта. И если мы же глянем вообще нашу главу всю, то мы заметим, что до нашей главы есть считанные заповеди Торы во всем Хумаше. И в книге Берешит, и в начале Шмот наша глава, она очень богата заповедями. Очень богата заповедями. Давайте просто сделаем маленькое замечание, когда мы их получили. Между 9 и 10 казнью. Между тьмой египетской и божественным первенцем. Почему? Почему именно это время было для получения, для начала получения Тор? Я думаю, что эти три вопроса, у них есть один единый ответ. Позволю немножко предвидеть этому ответу еще одну очень интересную вещь. Есть, приводите нашим мидрашим, что Всевышний показал Адаму, первому человеку, что из него выйдет, из поколения. Сейчас я ему показал ему душу очень высокую, очень достойную, на которой, так сказать, было дано жить часы или час, очень короткое время. И когда видел такую высокую душу, такую великую душу, Адам сказал Всевышнему, я готов одарить, оторвать от себя 70 лет жизни и дать ее этой душе. Всевышний принял его Батлатар, это была душа царя Давида. Царя Давида. И как-то мой учитель Хаим Камил обсуждал этот мидраш, говорит, что вроде бы отсюда можно, был, был такой обычай, когда был человек очень тяжко болен, буквально люди жертвовали ему какое-то время жизни, готовы были отдать. Вот такой обычай. Как-то пришли с Хаим просьбой для кого-то что-то дать, подумал, подумал, сказал, ну, одно мгновение могу дать. Одно мгновение. Надо, не надо уметь ценить жизнь. Я потом спорил с самым учителем. Я спорил, я сказал, что ну, можно написать немножко иначе. Из этого мидраша нет, нет источника для этого обычая. Почему? Потому что Адам привел мир к катастрофе своим грехом. И из Давида выйдет Машиах. И Адам видел, что это путь, как можно в мир исправить. Исправил собственный грех. Так он никому не дал другому кому-то эти года жизни. Он дал годы жизни, чтобы через это пришло исправление в мир от него. От него. Поэтому я тут... Есть источники очень серьезные моего толкования, сейчас не... В чем тут идея? Я сейчас немножко еще объясню какие-то вещи. У нас принято сейчас четко, ясно, хотя в Талмуде была какая-то дискуссия на этот счет, но что Машиах будет именно человек. Что освобождение придет через человека. А не напрямую из Света Всевышнего. Не дискуссия в Талмуде, но это точка зрения, которая считала, что будет освобождение напрямую от Всевышнего, она отторгнута. И сегодня тот будет так думать, он отрицает стой веры. Почему именно наследство человека? В чем, так сказать, идея? Идея. Знаете, Всевышний нас создал этот мир, нас в него поместил, чтобы мы в этом мире исправили то, что могли исправить, исправили себя, исправили окружающий мир. Хотя нам Всевышний очень помогает, нам ставит места, где можем исправить, а не наоборот. И требуется, чтобы что-то шло от нас. Называется на языке Зоар итерута дэлэдэта, буквально пробуждение снизу. Снизу. Приводит наши мудрецы, как бы дискуссию между Всевышним и нашим народом. Мы обращаемся к Всевышнему, это конец эйха, вернись к себе, а мы тебе вернемся. Начался Всевышний. А Всевышний нам говорит, что начните вы, а я помогу потом. И есть, безусловно, надо вечно знать, что надо всегда искать способ побудиться что-то делать самому. Это основная достоинство человека, чтобы его исправление шло от самого себя. Ему поможет. Но ждать, что его, так сказать, его вытащат извне, неправильно. Это неправильно. Да вот. Адам, пожертвовав 70 лет Давиду, он сделал то, что мог. То, что мог исправить то, что он творил. Когда мы сейчас наблюдаем вообще выход из Египта, он при всех, так сказать, величии чудес Творца, но у него есть источник от нашего народа. Источник первый – это то, что делали шифры По, когда слушались веления фараона и самоотверженно оживляли детей. Далее, то, что наш народ действительно возопил к Всевышнему. Сейчас приходит Моше Рабейну, можно сказать, в силу этих воплей, уже Всевышний действительно решил, что время, так сказать, наш надо освобождать. Приходит Моше Рабейну в Египет, будет тоже соображение, кто сказал, что не поверит, не поможет, не поверит. Поверили. Поверили. Мы не так просто. Поверили. Вот сейчас отправляется Моше Рабейну к фараону, делается все казни. Требует, то есть буквально Всевышний сейчас выводит наш народ из Египта. Но требуется что-то, чтобы все-таки пришло от них самих. От них самих что-то пришло. И хотя заслуга выхода из Египта, то есть буквально, скажем, точно не заслуга, а выход из Египта нам был дарован в силу нашей потенциальной заслуги принятия Торы на горе Синай. То, что сказал Всевышний Моше, сказать фараону, «Шлах это мне, я вдунь, отпусти мой народ, чтобы послужили мне, послужили мне». Где послужили? Это имеется в виду принятие Торы на горе Синай. То есть заслуги, которые у нас были тогда, их не было. Но были потенциальная заслуга, это получение Торы на горе Синай. Если немножко в этом думаемся, каждый нашли самого себя, то давайте немножко вдумаемся. Нам Всевышний дал много-много добра всей нашей жизни. От многих, много чего освободил. Для чего? Каждый из нас принял на себя Тору. На свою личную горе Синай, чтобы мы всегда получили Тору заново. Идемте дальше. И тут дают следующие заповеди. Заповеди. То есть, в чем смысл этих заповедей? Чтобы уже до выхода из Египта, до начала освобождения, уже началось принятие Торы. Чтобы та сила потенциального принятия Торы, которая была, она пробилась уже в Египте. Известная вещь, что когда наш народ приходил через Ямсов, через море, приводит наш Мидрашим, что Сатан требовал Всевышнего суда, утверждал, чем отличаются эти от этих, эти идолопоклонники, эти идолопоклонники. Почему для них рассекает море, чтобы их провести, а на других море обрушивает, чтобы их потопить, и те, и другие идолопоклонники. Всевышнему было, что ему ответить. Но есть такое утверждение. То есть мы сегодня говорили на первом уроке, что есть особое, особое правление Всевышнего праведника. Но была проблема, но у нашего не было заслуг. Не было заслуг. Были действительно заслуги отцов. Были какие-то небольшие заслуги, потому что изменили свои языки, одежды и так далее. Были какие-то заслуги. Этого было мало. Разделить между ними египтянами тем, чтобы эти удостоились казни, эти удостоились выхода из Египта, этого было мало. Поэтому наш народ получил при выходе из Египта заповедь. Тут коснемся, хочу коснуться некоторых из них. И, значит, скажу про еще одну вещь. И сказано, что Раши говорит это в нашей главе, что заповедь не приняли на себя. В каком-то смысле, уже до выхода из Египта, до последней казни первенцев, наш народ уже принял на себя исполнение Торы. То есть, уже был народ, который потенциально готов принять на себя всю Тору. Идемте дальше. Есть у нас на Пейсах вообще каждый год есть у нас три центральные заповеди на Пейсах, и это вещь очень удивительная. И все эти заповеди касаются, наказание называется карет. Карет. Кстати говоря, я позволю рассказать одну историю про карет. Это касается предыдущего урока. Но послушайте историю. Видите на историю. Один ученик, жена женщины из Москвы, в Москве начал уже рассмотреть. Так думаю, что лучше меня знаете, если еще как подъемы, спады. В какую-то субботу она решила, что надоело ей быть. Соблюдать субботу надоело. И надо пойти купить туфли. Пойти купить туфли. И едет в какой-то магазин. И видит на магазине напись «Карет». «Карет». Ну, знаете, какой-то французской фирмы обувной. «Карет». Как бы что-то и вернулось обратно. Я потом, когда на их свадьбе, я говорил с папой этой женщины, когда просил его, кто такие, какие, он сказал, что там бабушка, дедушка, были большие праведники в этой женщине. Схутовод, слуга отцов. Она, представьте себе, надо, чтобы в Москве найти человека, в такой ситуации, магазин, который назывался «Карет». Это предмет называется «Ажлиха Пратит». Это удивительная история. Да. Так вот, я очень собрал. У нас есть на Песах три заповеди. Это пасхальная жертва. Тот, кто ее не приносит, когда может это сделать, оказывается карет. Это одна из двух заповедей положительных мецват асе, оказывается карет. Больше нет. Второе – это запрет квасного. Хамец. Очень удивительно. Весь год, как говорится, кушаешь, и пальчики оближешь. Нет, никакой проблемы нет. Пасхальные, субботние халы, все остальное. Проблемы никакой нет. Более того, заповедно есть хлеб, и шаббат, и праздник, и тем более в Суккот вечером. На Песах вдруг карет. Есть только мацат. Более того, есть особое условие для пасхальной жертвы, что тот не обрезан, нет, бритмила, не может ее есть. И более того, так принято на Аллаха, что если у отца есть ребенок необрезанный, или есть необрезанные рабы, он тоже не может есть пасхальную жертву. Как известно, запись врезания бритмила. Это одна из двух заповедей, кроме пасхальной жертвы. Когда человек не исполняет, он удостаивается карет. Удостаивается карет. Как-то собралось на Пейсах, много каретов собралось на Пейсах. Коснусь части из них. Ну, и все мы знаем, что наш народ делал обрезание при выходе из Египта. Есть такие слова, сказанные в этом обрезании. Бедамай хаи, бедамай хаи. Буквально своими кровями ты будешь жить. Будешь жить. Что имеется в виду? Кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. И тут есть удивительная вещь, нам же понять, почему вообще, какое отношение друг с другом, буквально пасхальная жертва, пасхальная жертва, обрезание, и более того, также хамец. Это все принципиальные части праздника, и более того, то же самое сказано про пасхальную жертву, что нельзя просить, когда есть у человека хамец. Вот и шахет аль хамец дам зивхи. Зирезай, так сказать, когда здесь все хамец, мою жертву, в первую очередь, пасхальная жертва. Как вещи связаны друг с другом? Это очень принципиально. Я хочу немножко объяснить. Я думаю, что вы меня хорошо поймете. То, что есть в обрезании с самопожертвование, это понятно. Когда родина, когда ребенка обрезает 8 дней, ребеночек, когда взрослый человек, он делает свое обрезание сам. Это не просто. Это не просто. Это самопожертвование. А тем более, когда еще не было болеутоляющих. Я знаю одного очень достойного человека, не буду говорить его имени, так как он может быть этим недоволен, который сделал себе обрезание в Владимирской тюрьме. Много-много лет тому назад. Чем очень известно сегодня. Там бы это не было. Он сам сделал обрезание. Тут есть самопожертвование. Идемте дальше. Что такое пасхальная жертва? У нас сегодня в нашей главе упоминается Шаббат Агадоль, Великая Суббота. Почему была Великая Суббота? В эту субботу евреи взяли ягненка или козленка, приготовили для пасхальной жертвы, беспорочного, привязали его буквально к ножке кровати. Ну и что? Объясним, что чтобы еще раз было. Знаете, мы все выросли не в религиозном работе, скажем так, а выросли в других местах. Думаю, что у каждого из нас еще где-то есть в своей памяти ощущение почета и уважения к идолам окружающих народов. Вот. Ну, просто пример. Видите, очень так красиво, важно звучат. Успенский собор, Троицкий храм и т.д. и т.п. Каждый в своем месте. Есть это одно из, так сказать, если понять тумат эрец ха-амим, вон тума стран народов мира, когда вот дух места, он влезает в нас, во все наши поры. Если не лучше, не дай Бог, ситуация, когда евреи именно поклонялись идолам, это вопрос другой. Даже не поклонялись. Но дух уважения, дух чего-то важного, он висит в воздухе вокруг всевозможных идолопоклонств, которые есть в мире. Помню еще хорошо. Когда я был как-то провел довольно много времени в Америке, полтора месяца. У меня было четкое ощущение, что я там испачкался. Сейчас зачем? Ощущение, что есть такой важный день, как называется воскресенье. Я думаю, что даже те, кто живут в Америке, в Англии, в религиозных общинах, там есть какой-то отпечаток дня, называется воскресенье. Есть такой отпечаток. Какой-то особый день. И это неправильно. Правильно. Так вот, представьте себе евреев, которые сами до этого поклонялись идолам, выросли в обстановке святости египетских башков. А кто такой был этот самый ягненок? Это был египетский идол. Не поклонялись созвездию, как называется, созвездие, помню, ягненка, просто не так. Что? Тельца. Что?
Тельца.
Как?
Тельца.
Тельца. А правление в этом мире, это были ягнята. Это было священное животное египтян. Так что делают египтяне, что делают наши потопредки? Берут идола египетского, этот кровати для чего? Для заклания. И тут, наверное, просто понять две вещи. С одной стороны, было самопожертвование, а что же скажут соседи? Что сделать на египтяне? Страшно? Представьте себе, в России евреи повседневно собирают иконы для сжигания. Представьте себе такую вещь. это означает, что завтра будет погром. Это понятно. Вот евреи покупают у египтян ягнят для заклания. И тем более того, так сказать, приятно закрывать, так сказать, как-то неуважительно как-то. И тут была очень глубокая идея. Дело не просто было, идея была не злить просто египтян. Хотя было бы словно важно увидеть, что египтяне, понимаете, Всевышнему очень важно исправление всего мира. Сейчас всех народов мира, чтобы не шли на поклонство. И еще это надо понимать, это было одно из смыслов, то, что египтяне увидели, что их идолы ничего не стоят. И казни были и не только для евреев, но и для египтян, чтобы тоже это поняли. И вот есть, с одной стороны, польза для египтян, с другой стороны, польза для евреев. Давайте представим себе, давайте оставим в сторону боязнь погрома. Как-то людям душевно тяжело, неудобно, как-то вот все ему поклонялись и поклоняются, а я его привязываю к кровати, буду зарезать. Это душевная травма, извините за выражение. Это душевная травма была для этого поколения. Но иногда необходимо для того, чтобы вылезть из скорлупы египетской скверны, надо было разбить эту скорлупу. Как она ведь разбивается? Делать действия, которые противоречат его привычкам, противоречат его настроению. Его настроение, ну, он, конечно, идол не поклоняется, все есть Всевышним, все прочее, но как-то, ну, задевать такого египетского башка, который так все поклоняется, как-то неудобно, некрасиво, как же не хочется, все-таки какая-то, есть какая-то доля уважения к нему. Не хочется. Всевышний требует от нас взять его из кровати, потом зарезать. Это было зарезание не только этого ягненка. Это было зарезание этого скверны в самих себе. И это вещь, то есть, к чему сейчас говорю? И брит мила, и пасхальная жертва. Это было очень болезненно для нашего народа. Болезненно это было. Это требовало самопожертвования. И более того, я еще хочу просто объяснить все эти вещи. Сказано об Адамай Хаи. У нас всех есть огромная проблема. Или была, или есть. Мы выросли в русской культуре, вокруг нее, как у себя дома. Я знаю, как вы, я говорю просто про себя. Я знаю, как я вырос. Я знал русскую литературу и вообще русскую культуру, гораздо больше многих русских интеллигентов. И для нас это было самой естественной жизненной, так сказать, жизненной средой. Вот для того, чтобы это выйти, надо резать по-живому. Это не так сказать, что это такое внешнее. Нет, ведь то, что привыкли, любили, и красиво, и хорошо, это не было так просто. И точно так же, как когда мы... В чем смысл обрезания? Брит мила. И я в двух словах это объясню. После греха первого человека в нас во всех вошло зло. И зло, в чем это проявилось, что у него выросла орла первого человека. Этого не было орла. И это зло, которое в нас вошло, это зло, которое не говорит, ты бы сделал так. Он говорит нашим языком, я хочу сделать так, мне хорошо. Реально из себя выкорчевать злое начало, это надо резать по-живому. Почему пока человек думает, что надо резать по-живому. Это не, так сказать, смена одежды. Это резать по-живому. Человек ощущает, что то, что он получал, так сказать, от той среды, в которой он вырос, получает от этого жизнь, красоту культуры, красоту искусства, музыку, литературу, живопись, друзья, приятели, все это такое, это такая культурная среда, которая реально, в общем-то, питала его. И человек очень боится это делать, ему очень тяжело это сделать. Я говорю, я знаю, что я говорю. Это очень тяжело сделать. Что говорит нам Всевышний? Бадамай хай. Именно отрезая от себя эти вещи, ты удостоишься жизни. То есть истинная жизнь, она от отхода, от всего, что связано со злом. Чем нас соблазняет дурное начало? Со мной жизнь, со мной удовольствие, со мной радость. Это колоссальная, колоссальнейшая ложь. Жизнь, она воля Творца, она не в этих всех сферах и средах, этих как будто бы теплиц культурной жизни вокруг. А жизнь, истина находится в воле Творца. И жизнь, и радость жизни, и бессильная, все находится там. Но человека требуется для этого сделать обрезание. Что значит обрезание? Это надо резать по живому телу, это не, так сказать, не игрушки. Это касалось и буквально физического обрезания, касается вещи духовных. Однажды народу требовалось в Египте отрезать от себя египетский культ, отрезать от себя, это был частью их. Это реально требуется от нас во всех поколениях. Более того, я когда задался, так сказать, вопросом, каждый заповедь имеет смысл в каждом поколении. Это заповедь, когда пасхальной жертвой, смысл ее было зарезать египетского идола. Какое-то имеет нам отношение. Все заповеди имеют смысл в каждом поколении. Может, буквально, и нет у нас сегодня египетского идола, но всевозможные идеи жизни под звездами и так далее, они у нас, да, есть. Всякие перевоплощения верования египтян, всякие перевоплощения всевозможных видов отступничества от Торы, они перевоплощаются в разных сферах, но они не исчезают. И от нас даже в каждом поколении эти заповеди, обрезания и брит мила, они имеют смысл отрезать себя от скверны и обратить это самое отрезание себя от скверны в силу жизни. И то же самое касается и также заповеди о запрете красного. Известно, что когда говорит Зоар, что приводит наши мудрецы поздние поколения, что красной хамец — это намек на дурное начало. То есть, давайте просто поймем, что имеется в виду. То, что вот есть в мире, Всевышний создал в этом мире силы добра и силы зла. Все создано от Богом, все живет по Его воле, и никто не может ужаться пальцем сдвинуть, без, не будет на то Его воля Всевышнего. Но есть созданы силы зла. И дал Всевышний возможность что-то делать. Это дано имя, никогда не хребет другим. У них исправление. То есть исправление зла, в частности, что есть некошерное животное. Означает, что там будет есть некошерное животное, то зло, которое они несут в себе, оно войдет в него, станет его частью. Это в двух словах объяснение того, наших запретных еде, рыб, мясо и так далее. То есть сила добра и сила зла не отражается и в нашем материальном мире. И то же самое, когда мы говорим, что хамец — это символ за дурного начала, это не просто символ. Означает, что тот, кто тогда, когда нам Тора не запрещает его есть, можем его есть. В этом мире есть многие вещи, и то, и другое, иногда пользуемся. Но вот на Пейсах нам Тора заповедовала из себя максимально изжить хамец, что не в наших домах, тем более не есть. И тем самым мы искоряем из себя наше злое начало. Короче говоря, тот, кто нам на Пейсах ест хамец, это значит четко одну вещь, что он сейчас впитывает в себя дурное начало и взращивает его в себя. Как известно, Аризаль говорил, что тот, кто умеет воздерживаться, чтобы не было ни капли хамеца на Пейсах, это сгула, это очень плодотворно удостоится богобязненности. Как наши мудрецы, наши учителя боялись оступиться и сесть хотя бы немного хамеца на Пейсах. Просто одну историю слышал у учителя Рабхаим Камила, о чем молился Лехецкий Абрамский в Лейр-Рош-Шана. Он молился в Иерусалиме, при полном возрасте уже, Мишват Мир в Рош-Шана. Мне рассказал Рабхаим Камил, что когда кто-то возле него молился, и когда падали ниц, во время Рейдну Шабеах, Рошана, то там, если ты добавляешь какие-то частные просьбы, то это. Не слышали, о чем молился Архангельский Абрамский во время, он падал ниц, Рошана. Просил Всевышнего, что не дай Богу в этом году никак не нарушить законы, законах опередания из Хамас. То, что он помнил Рошана, то, что он заботил, это он знал, что он делал. Так вот, есть у нас, давайте просто мы это увидим, выход из Египта – это первый, это начало, первый шаг перед получением Тора. После выхода из Египта у нас есть 49 дней отсчета Омера, и, как известно, в книге Зора сравнивается 7 недель Омера, как 7 чистых дней, которые требуются для очищения от некоторых видов скверны, как нита, зава и так далее. Вот. И до этого есть такое понятие всектора, прекращение в чистоте. Вот это прекращение в чистоте, это сам первый день Пейсах, когда надо от себя отсечь максимально это зло. И это то, что сделал наш народ, когда он действительно избавился в этот день, не было ни хвостного, не было хамец. Они сделали обрезание, прийти пасхальную жертву. Это было отсечение себя от зла Египта и первый шаг для приготовления себя получения Тора. Теперь давайте просто поймем наш первый вопрос. Это вопрос, почему мы делаем седер до полуночи, а не после. И почему из-за того, что было в Египте. Очень просто. Всевышний хочет от нас, чтобы мы приготовили себя освобождение, что наши заповеди, которые мы делаем, как бы побудили снизу свет наверху. И это требуется с каждым год. Это требуется в Египте. И это причина, почему все эти заповеди, которые нам даны в этой главе, они были до казни первенцев. Эти заповеди сами по себе, они отделили наш народ от египтян. Они были причиной исполнения здесь заповедей, они были причиной избавления. Это кончик Шавротов. Да, пожалуйста.
Разница между исполнением заповедей для Марца и Хамец, да, но мгновение, что вот оно у тебя исполнение заповедей, мгновение просто упустил, у тебя карет.
Да. Это очень большой вопрос. Я скажу такую вещь. Об этом сказано в того нескольких местах, что все слова Торы и мудрецов, они идут по четкой границе. Знаете, я объясню просто пример. Я хочу просто понять. Есть такие слова «Хок не тан было я вор». Мы живем в мире, где есть четкие законы. Ну, допустим, человек, просто пример очень простой. Человек авиаконструктор. Что так все там точно рассчитать? Какая Всевышняя разница? Будет посчитано правильно или неправильно? Пусть летит. Если что-то будет не посчитано, он развалится во время звезд. Значит, есть в мире закон. Законы очень тонкие. Знаете, вы понимаете, что, допустим, просто еще один пример. Когда есть, не дай бог, у человека операция на мозг. Там каждая сотая доля миллиметра, она принципиально. Если немножко сделать что-то не то, то все вверх. А теперь есть законы. И законы Торы, это объективная реальность. Вот хамец Тора запрещает есть. А мацу мицва. Граница, это грань. Знаете, законы это некие условности. Знаете, чтобы сказать, сделать с детьми игру в пасхальный седер, можно взять хлеб тоже. Видимо, цель. Знаете, Тора не построена на четких законах. Вещь это хорошо знать. Поэтому заповеди все нам даны на своих условиями, с точностью. И допустим, человек должен говорить крият шма. Он скажет, что вовремя он исполнил крият шма, что пропустил одну секунду после времени, у него есть замечание то, но нет крият шма. То же самое шаббат. До начала шаббата он может сделать самлахот. Какого времени? Сейчас шаббат. Это карет. Допустим, шаббат мы не знаем точно грань. Проблема только, мы просто не знаем. И пойти бы на шмашот. Сумерки. Вот то же самое. Мы с хамецом тоже точно не знаем. Поэтому мы ограничиваем себя, чтобы нельзя не перейти. Но реально все законы Торы даем для четкого исполнения. Это закон. Это не... Это пример того, все законы природы, в котором мы живем. Все скажут, ну зачем мне, какая разница, я живу на 50-м этаже, я тороплюсь в синагогу, так зачем мне спускаться по лестнице, я лучше прыгну. Я бегу на два мицва, так почему Всевышний мне не сделает мягкую посадку? Нет, есть в мире закон. И надо просто привыкнуть, что же жизнь закон в нашей материальной жизни, и закон и в жизни духовной. И закон в жизни духовной имеет силу, еще и большую силу, чем материальную. И надо жить по этим законам. Вот это не условности. Есть такое понятие, которое я очень не люблю. Ну, скажем так, гавайдати называется на иврите. Гавайдати, ну, такое, иметь такую жизнь с еврейской окраской. Что это означает? Я знаю, что это означает. Это зажжение свечей в субботу, для субботы. Ну, не важно, зажжение до субботы. Можно жить и в сумерки, и в субботу. Понимаете, что я имею в виду? Ну вот, до того свечи субботние горят. Как же можно без них? Понимаете, у нас есть только одна вещь. Надо исполнить волю Творца. Творец надо исполнить волю в своих законах. И что закон дан в своих рамках. Если мы исполним по своим рамках, они имеют великую силу свыше. Исправляют мир. Если делается не в своих рамках, это осквернение. Это тоже, если человек, допустим, съел съесть пасхальную жертву вовремя, он в большую заповедь. А если он ее съест день после этого, он облагает за карет и сонотар. Это общее правило всех заповедей. Шаббатов.